Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. И сегодня в программе «Будь в курсе». Мы будем говорить, если честно, сейчас оттолкнемся от мероприятия, которое, конечно, вот в Бишкеке широко представлено. Ну и, скажем так, об авторском праве, о защите, о каких-то решениях, современных решениях. Как же человеку, который вот творческий, да, что-то придумал, что-то создал, как ему сделать так, чтобы, ну, скажем, он мог, ну, с этого что-то получать, да, зарабатывать на том, что он создал. Ну и, по крайней мере, контролировать, где все это расползается, распространяется, и чтобы это не делалось без его воли. Ну, примерно так я представляю вот ход нашего нашей беседы, но я смотрю на гостей, которые мне улыбаются. Скорее всего, они знают, как немножечко попрояснить вообще, скажем так, суть нашей беседы. Я представлю наших гостей. Рустурсун Алиева, директор представительства ассоциации IP Chain в Кыргызстане, и Павел Марченко, наш гость из Российской Федерации, руководитель коммерческого департамента в компании NRIS. Верно?
Да, все верно.
Чудесно. Спасибо, что пришли. Давайте мы начнем вот, собственно говоря, с повода, а почему вы собрались, да? Как случилось, а что вы хотите говорить и кому вы хотите говорить какую-то полезную информацию? И, собственно говоря, а почему и есть ли у нас вообще с этим проблема? Ирис, давайте с вас.
Да, здравствуйте, Елена. Воспользуюсь этим эфиром, мы бы хотели поблагодарить от имени Ассоциации креативных индустрий нашей республики и от имени нашего представительства IP Chain у нас в Кыргызстане за то, что вы нас пригласили и дали возможность рассказать о самом международном фестивале Create FO, мы его называем. Он, это такая возможность, где мы широкой публике можем рассказать о нашем фестивале, донести до нашей публики о том, что такое креативная экономика, кто такие креативные ассоциации вообще, кто такой джаратман, мы называем себя джаратманчики, это креаторы или создатели, или творцы, если сказать простыми словами. Уникальная возможность, где мы можем вообще публике, да, спутника рассказать, что такое и что оно нам дает. Елен, если мы ответим на ваш вопрос, то я бы хотела начать из того, что буквально вот в субботу-воскресенье, то есть завтра, у нас проходит очень большой в Центральной Азии международный креативный фестиваль, мы его назвали Create FO. Значит, этот фестиваль проходит на территории нашей республики в Кыргызстане уже четвертый раз. Если рассказать об истории этого фестиваля, то он основу получил при поддержке нашего президента Кыргызской республики еще 21 апреля в 2022 году, значит, был принят, а вот 21 апреля, да, в 2022 году еще был принят указ президента Кыргызской республики о мерах по развитию креативной экономики по созданию условий для прогрессивного развития Кыргызской республики. Угу. Именно принятие этого указа было как бы зарождением этого фестиваля. Если посмотреть историю нашего фестиваля, то этот фестиваль, он проходил еще 23 апреля в 2022 году, принимал участие, конечно же, сам президент нашей республики, вот, принимало участие свыше там 1500 человек, вот, потом он уже второй раз этот фестиваль проходил 5 ноября 2022 года, тоже принимало участие свыше там 1000 человек, в третий раз он уже прошел тоже 29 апреля 2023 года, собрало оно свыше 2500 человек. И именно фишка в этом году, то, что он, этот форум растет. Не форум, а фестиваль вот этот растет. Если изначально принимала участие молодежь и свыше 1500 человек, то в прошлом году уже было 2500 и больше человек. А в этом году мы ожидаем, что будет еще больше, поскольку он является такой уникальной площадкой, где этот форум, где этот фестиваль проводится в Кыргызстане. Вот. К нам приезжают спикеры из Казахстана, из ребята там из Узбекистана. Прилетели также спикеры из России, например, именно на наш нетворкинг. И основа в том, что обсудить какие-то важные наши моменты по развитию креативной экономики. Здесь, если говорить о креативной экономике, она вообще зародилась, оказывается, еще в начале, вот, до самого понятия понятие в начале, ну, как бы в 60-х годов, а как вот именно понятие креативной экономики вошло уже в 80-е годы. И развитие, если мы будем смотреть статистику там различных стран, оно вошло и начало развиваться, то на первом месте сейчас стоит Англия, потому что мы Англию, Великобританию называем как бы зарождением самой креативной экономики. И именно оно свое развитие получило после того, как творцы, после той пандемии, творцы, креаторы или вот творческие люди, угу, сидя дома, могли, не выходя из дома, могли зарабатывать. И именно вот эта креативная экономика, она дает возможность выйти из теневой экономики в открытую экономику.
Я знаю, что у нас очень большое обсуждение шло, когда разрабатывались нормативно-правовые акты, которые бы регулировали, наконец-то, вот эту сферу. Ну, скажем так, главный посыл был в том, чтобы действительно вывести, скажем, в видимое поле, что есть такие предприниматели, будем называть их так, да?
Они да, креативные предприниматели, мы их...
Ну, раз они что-то, какую-то деятельность экономическую ведут, соответственно, они должны оплачивать какой-то налог, в том числе государству, ну, и иметь какие-то, ну, основные тоже вещи, плюшки, бонусы от государства, как любые другие деятели, ведущие какую-то свою работу в плане экономики. Вот, ну, то есть себя как-то обозначить, показать, и много было дискуссий на эту тему, где-то кто-то что-то предлагал, я, насколько знаю, ассоциация сопротивлялась, что-то обсуждала, ну, в общем, консенсус был найден, насколько я помню.
Да, вот сейчас принято 5 нормативных правовых актов у нас в республике, и мы бы хотели сказать, что именно в Кыргызской республике у нас полностью сформирована, можно сказать, нормативная правовая база, mm-hmm, поскольку пока в Центральной Азии и других регионах нету закона, нету парка креативного, индустрии. Ну, пока вот у нас в Кыргызстане такая ситуация, потому что у нас и указ президента принят, у нас и закон есть о парке креативной индустрии, у нас и есть и постановление о создании ПКИ, да, и есть у нас также установлен у нас перечень видов деятельности парка креативной индустрии, и, конечно же, у нас утвержден наблюдательный совет. Угу. Если, Елена, рассказать о самом еще мероприятии, то буквально вот в субботу-воскресенье он у нас будет проходить в 36 локациях. Это вот, знаете, вот это сам фестиваль растет, потому угу, что если изначально в 3 вот фестивалях он был проведен только на территории Бишкека, то сейчас у нас уже 12 локаций по Бишкеку, и один в Ташкенте, даже в Узбекистане одно мероприятие там проводят, мастер-класс. И плюс, получается, и во всех 7 регионах, даже в Атбаши, даже в Токтогуле, во всех 7 регионах. То есть креаторы, там партнеров получается свыше 50. А вот сейчас, если рассказать об ассоциации креативных индустрий, сейчас там порядка 83 юридических лиц и свыше 2000 креаторов сидят, и вот они вот общие мы. Вот.
А давайте скажем, какие это направления? Ну вот, чтобы люди понимали, я не знаю, вот сантехники знают, чем занимаются, mm-hmm, я не знаю, там кто. Ну, учителя тоже знают. Mm-hmm. Ну, агросектор тоже понимает. Вот я там что-то ращу, переработчики там что-то производят. А вот в этой ассоциации люди что делают вообще? Что, кто? Я знаю, там дизайнер, например, есть. Те, кто проводят там различные мероприятия развлекательные. То есть они тоже в секторе есть. Они оказывают эти услуги, там, не знаю, праздники какие-то проводят. Но что еще там может быть, не знаю? Писатели, композиторы, какие еще вот команды, какие еще люди, представители каких профессий там могут быть? Чтобы нам просто в двух словах, да, людям объяснить, а кто же такие эти товарищи, которые в этой ассоциации состоят, чем они занимаются?
Хороший вопрос. Эта ассоциация создана 19 октября 2021 году, и когда его создавали, у истока стояли вот именно 9 ОСОшек. Ивент-агентство, мода, дизайн, uh-huh, одежды, медиа, онлайн-видеотрансляция, IT, коворкинг-центр, онлайн-образование, архитектура и дизайн, и киноиндустрия. Когда создавали ребята из этих 9 индустрий. Uh-huh. А если сейчас взять, то уже согласно постановлению правительства, Кабинета министров, который принят буквально 23 декабря этого года, то там уже перечень расширился. Там утверждено 72 вида деятельности. Uh-huh. Которые, это музыка, это дизайн, это кино. Это
все творческое.
Да, все творческое. То есть uh-huh, кто такой креатор? Кто такое творческое лицо? Творческое лицо – это тот, кто творит. Тот, mm-hmm, кто делает нашу жизнь лучше. Вот, допустим, Елен, вы тоже творец? Да, вы тоже, да. Вы эту передачу ведете. Угу. Эта передача ваша, я не знаю, авторская или другая, вы тоже делаете людям что-то красивое, вы даете нам информацию, вы вкладываете сюда творчество, вы же тоже вкладываете и готовитесь, допустим, сегодня же готовились, вас смело можно назвать, что вы автор. Вас смело можно назвать, автор это кто? Автор это то лицо, которое творческим лицом создает сами произведения. А вот в чем разница между автором и между креатором, или, ну, сейчас новомодное такое слово, да, тот человек, это который остается не только автором, не только креатором, но, как вы и сказали, он может быть креативно зарабатывать. И тот, кто зарабатывает от этого, не этот, вот поэтому он вносит вклад в развитие целого государства, ну и целого региона.
Да, раз он на этом зарабатывает, понятно, что государство тоже должно каким-то образом регулировать его деятельность.
Конечно.
Ну, получать какие-то тоже вот вещи. Ну, Павел, давайте к вам. Вы будете, ну, тоже что-то говорить полезное участникам. Расскажите, пожалуйста, в чем вот ваш посыл, с чем будет связан вот именно ваш сектор, может быть, да?
Ну, да, хороший вопрос.
Что это, семинары или мастер-класс? Или это...
Нетворкинг.
Это нетворкинг, да, в первую очередь.
Еще одно такое модное словечко.
Да, это такое место встречи и, наверное, такой формат поделиться опытом, потому что коллеги пригласили, мы взаимодействуем, сотрудничаем, да, и мы на примере, как мы в Российской Федерации, какие продукты, цифровые продукты, новые цифровые продукты используем для того, чтобы работать в направлении защиты, в направлении там, поиска, в направлении работы с аудиовизуальными произведениями. Mm-hmm. Это те же авторы, которые создают что-то, создают сценарии, там, пишут стихи,
кино. Вот уже подробно.
Да, вот, ну, я чуть-чуть раскрою тему. Вот, это те люди, которые должны настроить свой процесс работы в первую очередь. У нас есть выработан такой уже пул продуктов, то есть прям такой ряд. Мы прям знаем, что необходимо в этой индустрии и что мы используем. У нас есть, ну, я расскажу на форуме, о трех, как минимум, продуктах, которые прям идеально вписываются в эту концепцию. Есть продукт у нас, называется «Гиперграф». Я могу чуть развернуть
да? Да, да. Я вот, кстати, про «Гиперграф», про ваш вот читала. Вот именно
вот,
про
это прекрасно.
Что связано с кино.
Да. Это как раз для киноиндустрии. Продукт был создан, он постоянно себя там разрабатывает, увеличивает свои объемы, там, он, да, там растет внутри и становится современнее. То есть «Гиперграф» — это такая... Если очень просто сказать, некая CRM-система, это кроссплатформенное решение, оно и состоит из нескольких модулей. То есть если пойти от, скажем, от автора, к примеру, да, который там имеет сценарий там, или снимает кино, он может всю информацию, все метаданные именно заводить в эту программу, чтобы все структурировать. Когда работают с большими данными, когда большие кинопрокатные студии начинают продавать контент, у них уходит очень много времени для того, чтобы найти нужную информацию и передать ее клиенту. То есть 2-3 дня даже тратится иногда, работая в Excel-таблицах, потому что очень большой объем. А «Гиперграф» это делает в течение 30 секунд, потому что он маркирует там определенным, выделяет там. То есть вы когда записываете, вы конкретизируете, это произведение такое-то. То есть и если вы хотите, к примеру, его продать в определенную дату, какому-то кинотеатру, вы четко будете понимать, что у вас не будет задвоения. То есть основная там, да, там основная задача, наверное, такая, как бы, да, там «Гиперграфа» это ускорить отклик взаимодействия бизнеса и клиента для того, чтобы не было вот этих длинных пауз, чтобы и клиент был всегда заинтересован, и всегда было удобно работать. Риск человеческого фактора убрать, потому что, ну, бывает такое, куча таблиц, люди устают, где-то не увидели, где-то там строчка соскочила, продали одному, второму, и уже, знаете, конфликт интересов возникает. Это здесь исключено. Плюс, когда готов материал, когда вы его готовы уже транслировать в кинотеатр, у нас есть модуль, который умеет собирать информацию. То есть вы можете сами вести список кинотеатров, собирать данные и также выходить в кинопрокат. То есть это очень хороший инструмент. Плюс там работа с каталогами аудиовизуальных произведений, работа с бухгалтерской отчетностью. Если нужны какие-то дополнительные расходы учитывать и вести в нем, все удобно, все можно делать. То есть как бы никуда ничего не теряется, вы работаете в одной программе. Плюс технически программа таким образом устроена, она и на любом, и на Mac, и на Windows разворачивается. То есть ее можно брать с собой, в плане, там, человек взял планшет, и в любом месте может быть доступен. То есть уехал в командировку, тоже может быть доступен, понимаете, mm-hmm. работать. Руководство попросило, он может с телефона посмотреть какую-то информацию и сказать. То есть нет такого, что ты привязан к рабочему месту. Вот ты в офис пришел и должен там сидеть и работать. Здесь удобный формат. Mm-hmm. Это если про гиперграфы. Mm-hmm. Так вот, я коротко, mm-hmm. не буду сильно много раскрывать. Mm-hmm. Помимо этого, есть продукт, который называется депонирование. Это очень интересная история. Прям, чтобы всем было понятно, это такой продукт для того, чтобы у вас не украли. То есть перед тем, как опубликовать в сети угу. какое-то произведение, стихотворение, картинку,
статью, сочинение,
да,
неважно,
чертежи, что угодно. Ну, приходят даже большие заводы, которые действительно там разрабатывают чертежи свои, угу. и они понимают, что это их собственность, это интеллектуальный продукт, который они придумали, и они депонируют для того, чтобы потом в дальнейшем отстоять свои права и сказать, смотрите, нет, это наше. Это mm-hmm. мы сделали. То есть бывают разные ситуации, здесь можно долго дискутировать, mm-hmm. как где-то куда-то слилось, кто-то украл, где-то попало. Вот этот такой инструмент, который вас защищает. То есть это важный фактор. Если в линейку взять там работы, вот гиперграф, депонирование, а что дальше, мы куда приходим? Вот мы же говорили про историю с кинопрокатом. Вот вы сняли кино,
да.
вы начали там да, договариваться, где-то вы выходите в онлайн кинотеатры там или куда-то дальше.
Да. Какие-то платформы там.
Да.
Но
бывает что? Бывает то, что его вкрадут, воруют.
Да, и сливают быстрее, чем...
Вот. Есть у нас сервис, называется «Антипиратство».
Угу.
Вот. Мы сейчас как раз расширяем линейку внутренних продуктов в антипиратстве. Там будет их больше. Но сервис работающий, и сервис действительно там... В сервис приходит много кинокомпаний современных, российских, много кинорежиссеров, которые к нам обращаются, да, за тем, чтобы отследить работы и за тем, чтобы защитить эту интеллектуальную собственность. Коротко расскажу, как mm-hmm. это работает. Это российский софт, это наши ребята, mm-hmm. наша команда, она прям действующая, это много прям айтишников, которые ее разработали. Вы нам, допустим, показываете, говорите, у меня вот есть такое кино, mm-hmm. мы его забираем, начинаем смотреть в интернете, где оно может быть. Мы потом вам задаем вопрос, ну или сразу говорим, дайте нам какой-то список ваших дружественных компаний, которым вы уже это, ну, либо дали, либо, mm-hmm. возможно, договорились, что они могут использовать. Вы нам даете, мы их как бы, ну, не учитываем, а вот остальное, что пиратское, мы mm-hmm. находим. И в автоматическом режиме, когда мы нашли, то есть у вас есть личный кабинет, вы заходите, видите все ссылочки, они там подсвечены цветом, все. Мы в автоматическом режиме делаем досудебный такой проход по этим ссылкам. Мы ищем владельца этой ссылки, куда она уходит, того ресурса, откуда вы можете посмотреть. Mm-hmm. И говорим, ребята, здесь контент размещен неправомерно. Мы будем вынуждены удалить. Мы вас просим в кратчайший срок. Mm-hmm. Удалите. Есть сознательный, кто понимает, что пришел НРИС, ну, скорее всего, да, дальше будет... Ой-ой-ой, то есть будет заблокировано. Поэтому они удаляют. Но есть те, кто ничего не удаляет. И далее предусмотрена другая процедура. Мы идем в Мосгорсуд, это наш орган, который выносит решение по блокировке, и передаем в Роскомнадзор. Роскомнадзор Российской Федерации отвечает за блокировку на государственном уровне. То есть ссылка блокируется полностью, и ее невозможно больше вернуть. И люди понимают, пираты понимают, что нет смысла воевать с этим, как бы, ну, либо удаляют сами, либо действительно попадают в блокировку. Основной принцип этой системы, чтобы клиент получил вот ваше произведение, которое вы сделали, вы продаете или транслируете людям со своего ресурса, то есть со своей mm-hmm. платформы mm-hmm. Или с платформы какой-то, которой вы договариваетесь. Но оно должно быть надлежащего качества, оно должно быть правильно подано, не так, как это могут сделать пираты, а бы как, да, потому что у вас эта тема очень хайповая какая-то, интересная, и вы прям сразу, ну, везде в тренде. Они mm-hmm. просто хотят на вас как-то успеть где-то урвать кусочек. Поэтому... Тут и принцип-то такой, когда вернуться, мы убираем и защищаем тот оригинальный контент, который должен идти и попасть к человеку. И плюс автор может с этого зарабатывать. Он не теряет клиента, не теряет лида, он никуда не уходит.
Mm-hmm.
Вот как-то вот здесь вот так.
Смотрите, это... вот у меня вот сразу навернулся такой вопрос. Ну, заблокировали одного. У нас вот часто эксперты говорят, ну и что, у нас сейчас интернет это такое вот пространство. Сегодня один сайт, через 15 минут открывают второй, третий, пятый, и как бы бороться с вот этим бесконечным вот произрастанием грибов, как после дождя, как бы, ну не очень получается хорошо. Или это ошибочное мнение? Или сейчас уже куча целая есть решений и методов, чтобы реально с этим бороться?
Вот вы знаете, наверное, одна из таких векторных основ, Рыс сказала уже об этом в начале, это то, что мы доносим до авторов, до тех, кто несет свои какие-то идеи, свои произведения о том, что нужно вот как бы цифровизировать эту культуру, mm-hmm. чтобы идти в историю цифровизации. Важно, потому что на государственном уровне, как в Российской Федерации, как и в Республике Кыргызстан, очень сильно сейчас как раз идет такой вектор на то, чтобы проводить мероприятия, разные нетворкинги, организовывать встречи, чтобы люди не боялись, чтобы они понимали, что цифровизация — это правильный шаг. И действительно, да, там есть такой момент, что все переживают, что вот много, как грибы, да, вы говорите, много этих пиратов
возникает.
Ну, сегодня
сюда залили, ладно, закрыли, а завтра там на другом уже перезаливают, ну и так далее.
Это такое возможно. Это одни из моментов, потому что сейчас мы как раз вот наступаем в этот миг, когда мы начинаем развивать цифровые mm-hmm. продукты, которые помогают бороться в дальнейшем. Есть ресурсы, если ставить на мониторинг в антипиратстве, мы будем видеть постоянно, мы будем с этим работать. Да, это сложная работа, mm-hmm. но когда пираты поймут, что действительно нет смысла и проще. И когда, знаете, даже не пираты, когда человек поймет, что зачем мне с пиратского ресурса покупать, если я могу оформить подписку и покупать у того автора правильный контент и просто получать его без какой-то головной боли. Там что-то отвалилось, там мне где-то перезайти надо, там что-то получается. А здесь вы просто получаете контент, тот, который вам нравится, который вы хотите видеть.
То есть мы сейчас боремся за то, чтобы у человека появился вкус к получению правильной, качественной информации, которую он видит. Кино, я не знаю, читает, там, картины.
Совершенно верно. Все может быть вообще. Это вот такое объемное понятие, поэтому действительно это один из шагов. Плюс вот без этих инструментов мы просто mm-hmm. никак не сможем дать нужный уровень качества, и мы не сможем оказать вот как бы тем же владельцам этих произведений нужного сервиса. К сожалению, никак без этого. Поэтому и коллеги проводят эти мероприятия. Это классно, когда можно поделиться опытом, где-то рассказать какую-то информацию дополнительно, там даже кейсы привести, рассказать, что за компания приходила образно, да, там, обезличенно, потому
или
что есть договор.
Или кто может вам помочь? Или как могут вам помочь сохранить ваше авторское право на ваш продукт?
А вы знаете, да,
продукт.
Тут еще момент, мы говорили то, что есть там произведения, а вы знаете, что приходят вообще другие, и приходят разные отрасли, и промышленность приходит, что у них есть свои какие-то видеоряд, видеоматериалы приходят, они хотят быть, да, там, чертежи, как я говорил раньше уже, документы какие-то, да, там, институты приходят, потому что есть дипломные работы и все остальное. И это тоже важно, потому что здесь как бы ты уже страхуешь себя...
Плагиат плагиатный происходит.
Да, когда страхуешь себя заранее, ты уже потом уже уверен. Ты можешь либо это все быстрее закрыть, вот не будет тяжб каких-то судебных доказательств, там, покажи там мне исходники, или там покажи какое-то письмо, как раньше было, mm-hmm. что это твое. Нет, здесь конкретно дата, документ, все, ты прикладываешь, но там нечем крыть ни пиратам, ни тем, кто ворует, mm-hmm. понимаете? Здесь mm-hmm. как бы вот мы их загоняем в такой угол. Поэтому,
смотрите,
да.
У меня к вам вопрос. Да. Мы совершенно недавно... Да, у нас все это существовало. Люди креативные, люди творческие у нас всегда были, и они всегда что-то делали. Но мы вот к этому оформленному, организованному дальше способу существования пришли, вот как мы поняли, совсем недавно. Да? Вы нам назвали, когда там было то принято, когда то организовалось, там ассоциация собралась и так далее. Вот вы проводите эти встречи, и что говорят ребята наши? Да, которые работают в этих секторах. Пусть там команда дизайнеров, которая там что-то творит, да, то есть они тоже, это же, не все так умеют, кто-то тоже хочет это делать, тоже хочет зарабатывать, но слизывает как бы чьи-то идеи, чьи-то придумки, чьи-то выдумки, ну и так далее. Вот они когда приходят, они о каких проблемах говорят? И что они ищут на этих фестивалях, да? Вот вы говорите, они собираются там 1500 человек. О чем дискуссии? Что происходит, да, вот в этом пространстве?
Ну, основа вообще фестиваля, основа нетворкинга, вот как Павел сказал, вообще мастер-классов, встреч, там лекции будут разные, разные мастер-классы, эксперты будут обсуждать. А основа – это взаимное сотрудничество, это обмен мнениями, это обмен опытом, это обсуждение, что, как мы можем дальше развивать в целом креативную экономику, каким образом можно вообще внести в свой вклад в развитие вообще в целой экономике не только Кыргызстана, но и вообще в целом Центральной Азии, поскольку у нас и спикеры будут из Казахстана, из Узбекистана. Вообще нетворкинг. Вот, допустим, если рассказать о нашем мероприятии, которое вот завтра мы собираем, он, тема вообще у нас, почему она посвящена кино? Потому что кино – это самый сложный объект авторского права, потому что он включает в себя группу авторов. Согласно нашему закону об авторском праве. Там группа авторов 5. Это, конечно же, начало, вперед, это само, у нас написание самого сценария этого фильма. Наш нетворкинг у нас называется... Сейчас я вам скажу тренды и проблемы кинематографа, цифровые перспективы. Почему мы выбрали кино? Потому что там группа, там авторский коллектив, начиная вот автор сценария, это композитор, потому что, как вы знаете, Елена, когда мы, допустим, «Крестный отец», да, фильм, мы же его вот раз, музыка включилась, и сразу приходит этот
крест. С первых ноток.
Или, допустим, помните, «1+1», да, вот его тоже музыка, и сразу вот вспоминаешь этого вот человека, его друга, да, ну, вот потому что
говорящие именно такие вещи.
Да, да, именно музыка, оно дает и вообще, это, музыка очень имеет важное значение вообще в целом в авторском праве. А в кино это особенно. Это, конечно же, режиссер. Потому что согласно нашему законодательству, я вернусь к статье 13 нашего закона, это единственная как бы статья, которая регулирует вопросы именно аудиовизуального произведения, в целом их прав. Согласно нашему законодательству, их 5, и когда уже продукция, она полностью готова, как фильм, права переходят к компании, к продюсерской компании, кто снимал этот фильм. Все права, да, переходят. Вот почему, потому что он включает и музыку, и сценарии, и снятия, и артистов, исполнителей, костюмов, гримы, да, все, и дизайн, декорация, все это группа, творческая группа. Поэтому мы для того, чтобы охватить максимальное количество объектов авторского права, мы выбрали эту тему. Как мы знаем, у нас сейчас Кыргызстан называется, как бы его называют на разных фестивалях, что Кыргызстан это фильм короткометражных фильмов. И вот сейчас, как мы знаем, у нас ребята есть очень активные, которые активно продвигают наши фильмы не только на территории Кыргызстана, но и Казахстана, России, ну, Узбекистана, да, выходят на какие-то другие... У нас есть колоссальные, талантливые ребята, которые продвигают наш фильм. Поэтому мы очень важно эту тему взяли. Конечно же, нас поддерживает и департамент кинематографии нашей Министерства культуры. Сам директор Акжол Бекболотов нас поддерживает. Он у нас наш спикер. Мы позвали наших кинорежиссеров, студентов, все имеют кто имеет отношение к кино. А вот, и...
Ребята жалуются, что есть проблемы?
А, проблемы, они всегда есть. Нету проблем, не будет интересно. И вот именно, да, и всегда для этого такие площадки, дискуссионные площадки существуют, чтобы мы могли обсуждать, мы могли дискуссировать. Ну, как мы знаем, именно в споре рождается истина.
Ну да.
Вот. Я бы хотела отметить, что, Елена, у нас не только есть закон о парке креативной индустрии, у нас есть самый, ну, как бы один из основных законов, кто регулирует деятельность, вообще посвящен вопросам авторского права, это, конечно же, наш гражданский кодекс, это, конечно же, наш специальный закон об авторском праве, где именно, какие права имеет творец, какие права имеет автор, на что он может претендовать, как он может защищать. А основной этот закон, это закон об авторском праве. И вот я хотела, воспользуюсь этим случаем, также хотела рассказать и чуть-чуть, немножечко совсем, если вы разрешите, конечно, о деятельности представительства IPCHN, потому что наша главная сейчас задача, это вот как раз... построение инфраструктуры, цифровой инфраструктуры по, значит, охране и защите авторского права или в общей сфере интеллектуальной собственности, конечно же, соблюдением нашего законодательства в целом об интеллектуальной собственности. Если рассказать, то мы разворачиваем блокчейн-технологии на территории Кыргызстана для юридических лиц, для заинтересованных. Что такое блокчейн? Я постараюсь сказать вам простыми словами. Это такой некий журнал, где вот фиксируется каждая связь. Допустим, создано произведение, раз заводится в блокчейн. Mm-hmm. Блокчейн – это сохранность данных. Блокчейн – это для того, чтобы полностью, когда информация туда входит, оно не подлежит никакому изменению. Mm-hmm. То есть, допустим, мы его называем...
Фиксация такая.
Да, фиксация для того, чтобы он потом этим блокчейном, что там хранится, другие заинтересованные лица могли посмотреть, а что там хранится. Самое главное – это хранение. Потому что когда мы ходим, общаемся с различными людьми, встречаемся, да, с юридическими, мы работаем сейчас, наше представительство работает с юридическими лицами. Наши крупные вузы, допустим, разворачивают блокчейн-технологии. Мы даем возможность для нашей республики, для наших кыргызстанских юридических лиц, для того, чтобы они могли хранить свои крупные реестры, допустим, к примеру, да, если это вуз, крупные реестры научных произведений. Не сами произведения, а реестры. Там, допустим, чтобы другой вуз нашей республики, или потом уже, когда в будущем она полностью заработает, и другие государства, другие вузы могли посмотреть. А оказывается, есть в Кыргызстане такой вуз, у него столько-то это есть произведений. То есть это у них это сохранность данных. Да? Да. Елена, вот в основном, оказывается, хранят на жестких дисках, где-то на серверы, я не знаю, магнитные, я не знаю, как еще, какие. А вот блокчейн...
Примитивные
это,
такие технологии бывшие.
Ну, технологии, да,
старые.
Да, обычно. Или говорят, мы на сайте храним. Наш сайт полетел, и мы получили несколько тысяч, вообще потеряли несколько тысяч произведений.
Пропало, да.
Да,
то есть блокчейн невозможно изменить, что... Да, или где-то потерять информацию. Да. В этом
доступ,
и ценность.
А доступ как определяется? Вот,
доступ определяется вот соглашением в рамках действующего законодательства. Именно тот узел, либо то юридическое лицо сам решает, какой реестр давать, какой реестр там сохранять. Потому что очень важно в данном случае соблюдение закона об авторском праве и соблюдение иных законов в области вообще, там, я не знаю, коммерческой тайны, персональных данных. Туда, там не должно быть. Ну, он узел для себя сам решает конкретно, что ему передавать. Но опять же, я повторю, что это хранение данных, это некие, знаете, вы, когда вот в фильмах мы видим, я, конечно, в банке, внутри банка не была там, именно в той комнате, да, секретной комнате. Обычно где, что там хранится? Золото, там я бриллианты, я не знаю, акции, да? А вот мы такую возможность даем для реестров именно произведений, для того, чтобы он не потерялся, потому что это
банковскую ячейку.
Да, да. Да, да, некий журнал такой, это я простым языком вам рассказываю. Это некий журнал, уникальная возможность, где можно хранить. Для чего нужно? Для того, чтобы в целом сохранить это научное либо культурное наследие. Не только того вуза, но и в целом нашей республики. Да. И чтобы этим наследием научным, будь культурным в области искусства, там, науки, литературы, чтобы другие тоже юридические, физические лица могли посмотреть. Но я скажу,
санкционировано, я так понимаю.
Но фишка в том, что она зашифрована. И ключ имеется только у того юридического лица. Когда вот эта информация, вот Павел тоже уточнил, блокчейн – это неизменность данных, да? Блокчейн – это хранение. Этот, почему она еще у нас называется транзакция, как же вот эти узлы, да? Они, допустим, у нас свыше 10 узлов уже сейчас с нами, соглашение есть. Вот эта информация, почему цепочка? Потому что она потом невидимыми для нас цепочками, она вот вместе формируется именно для граждан, для юридических лиц Кыргызской Республики. То есть информация, она почему хранится? Потому что весь узел взаимосвязан потом между собой. Не дай бог, если... Ну, там уже сохранность данных. Или, допустим, на сервере можно потерять, там, я не знаю, свет сгорел, я не знаю, сгорел, ну, мало ли что, там всякие ситуации бывают. На диске тоже удаляется, на сотке там, на компьютере он может
удалиться.
Сломался,
потерся, телефон потерял.
А там вся цепочка.
Не было возможности подменить информацию. Да. Если какой-то человек хочет что-то изменить и как-то сказать, а так было вот так, что-то где-то затереть, это как бы невозможно сделать. Да. Это вот правильный инструмент. И это инструмент очень удобный для работы. То есть если ты хочешь что-то, обращение сделать к первоначальной информации, По следующим действиям будет видно, что ты заходил и доложил туда.
Да.
То есть
каждое
первую
действие.
Информацию невозможно, то есть как бы что-то сломать как-то, да, там написать что-то другое.
То есть сразу будет понятно, что кто-то уже вмешивался.
Ну да, либо ты видишь это нормальное, правильное действие работы с этим каким-то реестром, да, либо это какая-то попытка там что-то изменить. Но в целом для обычного человека, чтобы понять, это вот действительно инструмент, который вас защищает.
Каков интерес к вот этим инструментам сейчас у тех, кто работает вот в этой сфере, в сфере творчества, да, создать? А он растет или что? Или для людей это все еще непонятно, и они как-то вот с осторожностью...
Да, что такое блокчейн, да, что такое блокчейн, что он дает?
Зачем это, как это работает, это все так сложно. Это есть?
Есть. Ну, мы как бы именно вот в сфере интеллектуальной собственности этот блокчейн, он бы, ну, как бы он у нас является уникальной, вообще на рынке Центральной Азии, я так скажу. Блокчейн мы именно вот в сфере интеллектуальной собственности мы это внедряем мы, вот наша ассоциация IPChain. И интерес он тоже растет. Особенно интерес растет по цифровой фиксации авторского права, то, что вот отметил Павел. Потому что у нас есть классическая система регистрации, которая тоже давно существует вообще в мире, да, а вот то, что мы предлагаем, это цифровой формат фиксации, то есть не надо к нам приезжать, не надо
здесь
с дома загружаешь.
И люди тянутся.
Да,
люди тянутся,
потому
хотят
что это
понять, и поэтому коллеги проводят мероприятия для того, чтобы донести, что, смотрите, есть удобный инструмент, и можно им воспользоваться. И это нужно, как бы, и вам будет комфортно. Поэтому здесь все как-то, знаете, вот находят общее. Я просто еще хотел чуть назад вернуться. Вы спросили, что вот люди, да, там, какой результат вы проводите, что для них это такое. Для них это возможность, для людей, которые приходят на мероприятие.
Для
для авторов. Это возможность какого-то партнерства где-то совместного, каких-то решений, то есть поговорить, встретиться, как Ирис сказала, что люди там как бы, да, общаются, узнают новое, ну и вдохновение, наверное. Отдельный такой момент, что они приходят, видят, что действительно, смотрите, все развивается, все идет вперед, и они к нам приходят с вопросами. Мы тоже делимся информацией, показываем, рассказываем. Это хороший, правильный шаг.
Я вот тоже хотела к Павлу добавиться, что основа вот этого цифровой фиксации в том, что пока твое вот произведение никто не увидел, основа депонирования, да, вообще в целом. Пока тебя никто не увидел, пока ты свое произведение никуда не вытащил, никому не показал, не отправил никому, вообще в суть вообще авторского права, да, вот то, что фиксация в том, что он сразу должен в ячейку положить. Вот это в этом
то есть,
заключается.
От всех глаз спрятать,
да, спрятать,
туда положить. А потом
спрятать.
Контролировать, кому можно посмотреть. Я так понимаю.
А потом работает. Уже дать, он, на языке закона он называется процесс обнародования. Потом ты сначала себя должен сохранить, в блокчейне сохранить или в NRIS сохранить, получается. А потом уже показать Елене, Павлу.
Самому решить, кому.
Кому или своему работодателю отправить или опубликовать его в газете, в журнале, либо в интернете, либо там рилсы в своих соцсетях. Вот ты сначала должен себя защитить, в ячейку положить, чтобы, не дай бог, если кто-то решит у тебя украсть, ты мог вот эту ячейку вскрыть, потому что она зашифрована. Она зашифрована
тройным... Зарегистрирована на тебя.
Да, задепонировано, слово депонирование. Ты сохранил его на себя. И вот именно эта дата является как бы датой приоритета того, что ты создал именно в этой дате, именно сохранил вот это в NRIS. Вот
да, там выдается
фишка.
Сертификат со всеми данными, да, свидетельство, да. Выдается свидетельство, и, естественно, там есть свидетельство разного формата, то есть вы можете, как автор, заказать себе красивое на бланке, на деревянном, на железном фоне, там будет написано ваша фамилия, там, что вы вот автор, да. А есть обычные, стандартные, где есть ваши паспортные данные, куда вы можете распечатать и прийти в любой орган, сказать, я автор, посмотрите, дата, фамилия, все документы, пожалуйста, вопросов нет.
Продолжая нашу беседу, да, вот смотрите, люди все-таки стали как бы... Раньше очень было сложно достучаться, чтобы хоть кто-то, кто что-то вот такое делает, был готов заявить, что это его... Что что-то деятельность экономическая. Вот. После того, как создалась у нас вот эта ассоциация, то есть или в России, Павел, может быть, вы нам свой опыт расскажете.
Да,
люди готовы показывать, что они тоже как бы члены экономической деятельности, что они это делают, что они как бы высвечиваются перед государством и потом используют вот все вот эти инструменты, о которых вы рассказываете.
Давайте, наверное, я так коротко, да, так как время у нас еще есть. Смотрите, режиссеры, сценаристы, писатели, очень известные. Я не могу их, кстати, назвать, к сожалению, есть договоренности определенные, в документах зафиксированные. Если обезличенно сказать, что это очень известные сериалы, известные фильмы. Мы с ними работаем, потому что они знают, что мы, как компания с серьезными устоявшимися сервисами, на рынке уже давно существующими, мы, понимаете как, у нас сервис, он уже себя оправдал давно, и люди видят, что это работает. Мы его дополняем, развиваем. Если надо, мы очень гибко подходим. У нас есть такой внегласный, так скажем, слоган. Мы слушаем и слышим своих клиентов. Вот Гиперграф, допустим, да, могу привести пример. Когда приходят коллеги и говорят, смотрите, у нас есть доля там продюсеров, сопродюсеров, там еще 5 человек, плюс еще какие-то активы надо ввести. Можем ли мы как-то здесь вот дописать или вообще конкретно под какую-то компанию, я не буду называть какую, мы делаем определенную там интерфейс, определенные удобства для того, чтобы они работали именно в такой-то связке. То есть это вот именно индивидуальный подход, потому что у нас есть в каждом направлении своя IT-команда. И это тоже важно. Это не наемные люди, это действительно люди у нас в штатной единице, и они работают с нами. То есть есть задача, есть клиент, мы обговариваем и идем в эту историю. То есть это на самом деле нормальная практика. Просто сейчас это стало, ну, потому что это заметно стало. Это возможность регулировать, возможность управлять. Это важно, и они понимают, что они как бы страхуют себя, так скажем, во-первых. Во-вторых, это удобно. Если ты имеешь такой ряд цифровых сервисов, то тебе настолько комфортнее становится работать. Ты вот как раз, да, мы уже об этом говорили, сокращаешь дистанцию отклика к бизнесу, убираешь риск человеческого фактора, ну и как бы не очень, наверное, будет красиво сказано, но операционные, финансовые и командные расходы можно тоже как бы регулировать. То есть где-то там человека взять, пересадить на другое место, скажем, а программой заменить там какой-то объем работы. То есть он может выполнять другой функционал, более полезный, чем он будет сидеть там и занимать штатную единицу.
Такой напоследок такой вопрос, ну, отвлеченный, может быть, но, естественно, сопряженный с нашей темой. За последнее время вообще направлений и профессий, связанных вот именно с этим сектором, стало больше или нет? Просто, мне кажется, пандемия породила какое-то вот неимоверное количество специалистов, которые, ну, перестали работать в какой-то физической, да, вот, структуре. Там, ну, кто-то на заводе, там, не знаю, втулки делал, кто-то еще где-то. А вот, ну, так вот в жизни складывается, что люди уходят, фрилансеры там, такие, так называемые, появились. Действительно ли множится, ширится вот спектр этих профессий, которые подпадают под креативные, да, под креативный сектор? На ваш взгляд, или, может быть, вы как бы как человек, работающий в этой сфере, замечаете, что их становится больше? Или, может быть, к вам приходит какой-нибудь клиент, и вы такие, ого, у меня еще таких не было. То есть те, кто занимается вот этим.
Интересный момент. Смотрите, да, если посмотреть в сторону отраслевую, то совершенно в разных отраслях появились, да, разные какие-то новые направления, которые люди развивают, это заходит. Пандемия, да, внесла свои коррективы, и С другой стороны, мы сейчас тоже наблюдаем обратную какую-то тягу, когда люди хотят в офис выходить.
А, да?
Хотят, говорят, да, мы устали дома, или мы надоели нашим домашним, потому что мы бубним, потому что мы тут мешаем.
Не хочу больше в кафе сидеть.
Ну, типа, да, вы знаете, действительно, людям хочется общения, контакта, коммуникации, и где-то это эффективнее, это действительно так, и где-то удобнее дома. То есть тут все зависит от, с какой стороны посмотреть. Поэтому на самом деле это фактор того, что и бывает новое, и вот ими люди возвращаются. Это такой цикличный процесс. Поэтому,
волнообразный.
Да, волнообразный.
Ну и давайте, подытоживая нашу беседу, попробуем все-таки напомнить всем тем, кто работает в этой сфере, да, что они могут услышать, почему им важно прийти на ваше мероприятие.
Важно прийти на мероприятие, потому что оно очень интересное. Я бы сказала, что оно такое, в Кыргызстане у нас только проводится, 36 локаций, это очень много. И свыше 50 различного уровня мастер-классов, сессий, нетворкингов, каких-то панельных выступлений. Ребятам вообще всем, начиная от школьника и заканчивая взрослым поколением, всем будет интересно, потому что это...
Прийти могут и школьники?
Конечно, это уникальная площадка. Допустим, в Компас колледж завтра будет хакатон проходить именно для школьников. Уникальная возможность для всех людей, для всех категорий, где он, ему будет интересно встретиться с интересными людьми, пообщаться, вообще посмотреть, что это, как это. Вот поэтому приходите.
Какие есть такие международные вещи? Да, вот Павел у нас тут рассказывает, как они работают.
А у нас конкретно чисто эта тема по кино, все, что связано с кино, приходите к нам, творческие люди, все, кто имеет отношение к кино и вообще любит кино. Mm-hmm. Будет очень интересно. Тем более спикеры специально сегодня с Казахстана прилетели. Вот у нас коллега Павел прилетел. Я думаю, он пройдет очень динамично и вот интересно. Mm-hmm. Приходите.
Мы вас ждем.
Да, мы сегодня говорили про авторское право, про то, как бороться с этой тенденцией, да, краш, воровства. Вот, ну и что уже есть, конечно, какие-то вещи, которые позволяют это избегать. Если раньше, мне кажется, все ходили и жаловались, вот, я придумала, у меня украли, как доказать, что это я. Да, то есть все развивается, и технологии в том числе, и какие-то принципы, поэтому, наверное, не надо бежать от новшеств. Нужно, наоборот, стараться искать, узнавать, ну, как бы применять это в своей жизни. У нас в гостях были Эрес Турсуналиева, директор представительства ассоциации IP-Chain в Кыргызстане, и Павел Марченко, руководитель коммерческого департамента в компании NRIS. Спасибо вам за то, что нашли время к нам прийти.
Спасибо, Елен, вам большое. Творческих успехов. Развивайтесь, креативьте и будьте с нами.
Да.
Спасибо.
Спасибо, Елен, большое.